Глава первая. Пешка. Часть первая. Черная пешка. За последние 15 лет мне удалось сделать одно открытие, а именно: убийство – плевое дело. Эта граница такая же нелепая и произвольная, как любая другая. Черта, проведенная по земле. Как здоровенный знак по дороге к Сент-Освальду, посторонним вход воспрещен, расставивший в воздухе ноги, словно часовой. Когда мы встретились впервые, мне было 9 лет, и он угрожающе навис надо мной, будто злобный школьный хулиган. Посторонним вход воспрещен, далее только по пропускам. Другой ребенок, возможно, испугался бы такого запрета, но у меня любопытство взяло верх над инстинктом самосохранения. Что за пропуска? Почему только далее? И главное, что случится, если я все-таки пройду? Конечно, мне уже было известно, что школа закрыта для посторонних. К тому времени мы прожили под ее сенью полгода, и это стало одной из главных заповедей моих детских лет, которые вдалбливал Джон Страсс. «Не будь неженкой, следи за собой, игре и работе отдавайся до конца». Глоток другой еще никому не повредил. И главное, держись подальше от Сент-Освальда. Порой он добавлял для внушительности: держись, черт потери, подальше, если жизнь дорога. Или же предостерегающе бил по плечу. Понятно, что эти удары считались дружескими, но все-таки было больно. Воспитатель из Джона Страсса был никудышный. Так или иначе, первые месяцы приходилось подчиняться безоговорочно. Папа очень гордился своей новой работой смотрителя. Чудесная старая школа, безупречная репутация, и мы будем жить в старой Привратницкой, где жили до нас целое поколение смотрителей. Летом по вечерам будем пить чай на лужайке, и начнется замечательная жизнь. И, может быть, увидев, как нам хорошо, когда-нибудь вернется мама. Шли недели, но ничего такого не происходило. Привратницкая оказалась памятником архитектуры, правда, третьестепенным, с крохотными зарешоченными оконцами, едва пропускавшими свет. Там никогда не выветривался запах сырости, и нам не разрешили установить спутниковую антенну, чтобы не нарушить стиль. Мебель там была в основном Сент-Освальда. Тяжелые дубовые стулья и пыльные кухонные шкафы. Рядом с ними наши пожитки с Эбби-Роуд, которые удалось сохранить, казались жалкими и неуместными. Отец работал с утра до ночи, и мне в скорости пришлось полагаться на себя, заказывать доставку готовой еды или чистого постельного белья из прачечной. Тут меня снова записывали в неженки. Не беспокоить отца по выходным и всегда запирать свою комнату в субботу вечером. Мама нам не писала. Любое упоминание о ней тоже означало, что я неженка, и вскоре ее лицо начало стираться из памяти. Впрочем, отец прятал под матрасом флакон ее духов, и когда он был на обходе или отправлялся с приятелями в саперы, можно было пробраться в его спальню и побрызгать этими духами, они назывались синнабар, свою подушку. А потом представлять себе, что мама смотрит телевизор в соседней комнате или наливает для меня молоко на кухне и вот-вот вернется, чтобы почитать мне что-нибудь. Глупо, конечно, ничего такого она не делала, когда жила с нами. А потом папа, наверное, выбросил этот флакон. В один прекрасный день он исчез, и даже ее запаха у меня теперь не осталось. Приближалось Рождество, а с ним плохая погода, и работы у папы прибавилось. Чай на лужайке мы так и не пили. С другой стороны, мне, диковатому ребенку, необщительному, незаметному в школе, было хорошо. Весь первый семестр моя жизнь текла в одиночестве. Уйти из дома, играть в заснеженном лесу за Сент-Освальдом и исследовать каждый дюйм по периметру школы, не нарушил ли кто границу. Выяснилось, что большая часть школьной территории снаружи не видна. Главное здание скрыто липовой аллеей, теперь по-зимнему голой, которая окаймляет подъездную дорогу, а земля прячется за стенами и живыми изгородями. Но через ворота виднелись лужайки, безупречно подстриженные отцом, крикетные поля, окруженные аккуратными рядами кустов, часовня с флюгером и надписями на латыни. А дальше за всем этим простирался мир неведомый и далекий, как Нарния или страна Оз. Мир, который...